Бенджамин Франклин. Время – деньги. Глава первая. Дорогой сын, я всегда любил собирать сведения о своих предках. Ты, вероятно, помнишь, как я расспрашивал всех своих находившихся в живых родственников, когда ты был вместе со мной в Англии, и как я ради этого предпринял целое путешествие. Предполагая, что и тебе тоже будет небезынтересно узнать обстоятельства моей жизни, многие из которых тебе неизвестны, и предвкушая наслаждение, которое я получу от нескольких недель ничем не нарушаемого досуга, я сажусь за стол и принимаюсь за писание. Имеются, кроме того, и некоторые другие причины, побуждающие меня взяться за перо. Хотя по своему происхождению я не был ни богат, ни знатен, и первые мои годы жизни прошли в бедности и безвестности, я достиг выдающегося положения и стал в некотором роде знаменитостью. Удача мне неизменно сопутствовала, даже в позднейший период моей жизни. А поэтому не исключена возможность, что мои потомки захотят узнать, какими способами я этого достиг и почему с помощью провидения все для меня так счастливо сложилось. Кто знает, вдруг они, находясь в подобных же обстоятельствах, станут подражать моим действиям. Когда я раздумываю над своей удачей, а я это делаю частенько, то мне иногда хочется сказать, что, будь у меня свобода выбора, я бы не возражал снова прожить ту же жизнь сначала и до конца. Мне только хотелось бы воспользоваться преимуществом, которым обладают писатели. Выпуская второе издание, они исправляют в нем ошибки, допущенные в первом. Вот и мне. Тоже хочется заменить некоторые эпизоды, поставив лучшее на место худшего. И все же, при невозможности осуществить это, я все равно согласился бы снова начать ту же жизнь. Но поскольку рассчитывать на подобное повторение не приходится, то очевидно, лучший способ вернуть прошлое – это припомнить все пережитое. А для того, чтобы воспоминания дольше сохранились, их лучше изложить на бумаге. Проводя свое время подобным образом, я уступаю присущей старикам склонности поговорить о себе и о своих делах. Но я буду наслаждаться этим, не докучая тем, кто из уважения к моему возрасту мог бы считать себя обязанным меня слушать. В их воле будет читать меня или не читать. И, наконец, я могу в этом признаться, так как даже если бы я и стал отрицать, то мне никто не поверил бы, что я в немалой степени удовлетворяю свое тщеславие. В самом деле, мне ни разу не случалось слышать или видеть вступительную фразу «безо всякого тщеславия я могу сказать» и тому подобное, без того, чтобы за этим сейчас же не следовало какое-либо тщеславное заявление. Большинство людей не терпит тщеславия в своих ближних, независимо от того, какой долей его они сами обладают. Но я отдаю должное всякий раз, когда с ним сталкиваюсь, будучи убежден, что тщеславие часто приносит пользу тому, кто им обладает, ровно как и другим, находящимся в сфере его действия. В силу чего, во многих случаях, было бы не совсем бессмысленно, если бы человек благодарил Бога за свое тщеславие, равно как и за прочие щедроты. Сказав о Боге, я хочу со всем смирением признать, что то благополучие моей прошлой жизни, о котором я говорил, я отношу за счет его божественного провидения, умудрившего меня использовать те средства, к которым я прибегал, и принесшему мне удачу. Вера в это вселяет в меня надежду. Однако я не должен уповать, что милость эта и в дальнейшем будет проявляться в отношении меня, сохраняя мое счастье, или что мне будут даны силы перенести роковую перемену судьбы, которая может постичь меня, как постигала и других. Что мне сулит будущее, известно только тому, кто может благословлять нас даже в наших бедствиях. Из некоторых заметок, переданных мне как-то одним из моих дядей, тоже питавшим слабость к собиранию семейных историй, мне стали известны кое-какие подробности о наших предках. Я узнал, что они жили в той же деревне Эктон, в Нортгемптоншире, владея участком примерно в 30 акров, по крайней мере 300 лет. В точности же установить, насколько дольше они там жили, не представляется возможным. Этого небольшого участка было бы недостаточно, чтобы их прокормить, если бы они не занимались кузнечным ремеслом, передававшимся в семье по наследству. Обычай этот сохранился еще и во времена моего дяди. Старшего сына неизменно обучали кузнечному делу, и как мой дядя, так и мой отец последовали этому в отношении своих сыновей. Проштудировав церковные книги в Эктоне, я проследил браки и смерти в нашем роду только до 1555 года, так как до этого времени книги не велись. Из этих книг мне, однако, удалось узнать, что я являюсь младшим сыном младшего сына, который, в свою очередь, также был младшим сыном младшего сына. И так на протяжении 5 поколений. Мой прадед Томас, родившийся в 1598 году, жил в Эктоне до тех пор, пока мог заниматься своим ремеслом. Когда же старость вынудила его уйти на покой, он переехал в Бенбери, в Оксфордшире, где поселился в доме своего сына Джона, у которого проходил ученичество мой отец. Там же он и скончался. Там его и похоронили. Мы видели его надгробие в 1758 году. Старший его сын, Томас, жил в доме в Эктоне и оставил его вместе с землей своей единственной дочери, муж которой некто Фишер продал дом и участок господину Истеду, нынешнему владельцу поместья. У моего деда было 4 сыновей, достигших зрелого возраста, а именно Том, Джон, Бенджамин и Джозая. В настоящее время мой архив находится далеко от меня, и я перескажу тебе находящиеся в нем бумаги по памяти. А если за время моего отсутствия они не потеряются, то ты найдешь там еще целый ряд дополнительных сведений. Томас, мой старший дядя, готовился к тому, чтобы пойти по стопам своего отца и стать кузнецом. Но так как он обладал недюжинными способностями, то его, как и всех его братьев, поощрял к учению эсквайр Палмер, самый влиятельный обитатель прихода. Томас сделался адвокатом и занял видное положение в графстве. Он принимал самое деятельное участие во всех общественных начинаниях как графства, так и города Нортгемптона, не говоря уж о его родной деревне, где многие были ему сродни. Его очень отличал лорд Галифакс, оказывавший ему покровительство. Он скончался в 1702 году, 6 января, ровно за 4 года до моего рождения. Мне вспоминается, что когда несколько стариков, которые его хорошо знали, описывали его характер, то тебя очень поразил их рассказ, так как тебе многое напомнило меня. «Умри он, — сказал ты, — 4 годами позже, в тот же день, то можно было бы предположить переселение душ».